Радио России и издательский дом «Союз» представляют. Научно-познавательный журнал.
Гибель Бисмарка.
Продолжение.
Телеграммы из Бисмарка в какой-то степени давали уверенность, что немецкий рейдер будет перехвачен. Были подняты в воздух летающие лодки для поиска Бисмарка по квадратам, и, наконец, в 10:30 летающая лодка «Каталина» обнаружила немецкий линкор в 770 милях западнее Бреста. На английские корабли тотчас были переданы координаты рейдера. Однако в какой порт держит курс «Бисмарк» пока не было известно. Между тем немецкое радио на весь мир раструбило о победе «Бисмарка» и потоплении «Худа». Эта весть дошла и до Афин, где проходил службу один высокопоставленный немецкий офицер ВВС, сын которого проходил службу на «Бисмарке». Беспокоясь о судьбе сына, этот офицер отправил в Берлин радиограмму с запросом, где находится линкор. В ответ ему сообщили, что «Бисмарк» следует в Брест, военно-морскую базу на территории Франции. В то время английская разведка только что получила полные средства дешифровки немецких радиограмм, кодируемых с помощью шифровальной машины «Энигма». Перехваченная и расшифрованная радиограмма с информацией о пункте следования «Бисмарка» была немедленно направлена в Адмиралтейство, а оттуда на Кинг-Джордж V, адмиралу Тови, который уже потерял всякую надежду настигнуть «Бисмарк». Судя по информации о местонахождении «Бисмарка», он мог достичь Бреста уже вечером 27 мая. Таким образом, в распоряжении английских сил для перехвата «Бисмарка» оставался промежуток времени не более суток до того, как он достигнет зоны, контролируемой немецкими ВВС. Шансы адмирала Тови догнать противника были очень невелики, если бы последний продолжал идти с прежней скоростью. Принц оф Уэллс и Рипплс, испытывавшие нехватку топлива, находились слишком далеко, ибо были направлены, соответственно, к Исландии и Ньюфаундленду. Зато Ронни примкнул к соединению главных сил в 18.00 26 мая, в результате чего эскадра линейных кораблей стала значительно превосходить противника по числу орудийных стволов. Однако к этому времени адмирала Тови стала серьезно беспокоить нехватка топлива на Кинг-Джорджи V и Роднее, так как если бы преследование затянулось и его корабли зашли слишком далеко на восток, они не смогли бы поддерживать достаточно большую скорость при возвращении на базу и попали бы под удар немецких бомбардировщиков или стали бы добычей подводных лодок, которые противник, безусловно, направил по курсу преследователей «Бисмарка». Такова была диспозиция и состояние сил, осуществлявших преследование, в момент возобновления контакта с «Бисмарком». Вряд ли можно было ожидать, что им удастся настигнуть противника. Зато карты обстановки в Адмиралтействе свидетельствовали о том, что соединение «Н», адмирал Сомервилл, следовавшее из Гибралтара на север, находится в чрезвычайно выгодной, почти идеальной позиции, позволяющей ему встать на пути «Бисмарка», который спешил на восток. К этому времени соединение находилось в 70 милях к востоку от точки, где удалось обнаружить «Бисмарк». Правда, флагманский линейный крейсер «Ренаун», вооруженный всего 6 381-миллиметровыми орудиями, к тому же с плохой броневой защитой, не мог вступить в артиллерийскую дуэль с линкором противника. Но самолеты с авианосца «Арк-Ройал» и тяжелый крейсер «Шеффилд» имели возможность организовать его преследование. А торпедоносцы могли нанести по нему достаточно сильный удар. Адмирал Тови позднее писал, что в тот момент главные силы находились слишком далеко, и единственной надеждой была авиация ВМС. Вскоре английские пилоты сумели отыскать германский линкор. С этого момента самолеты-разведчики, сменяя друг друга, поддерживали контакт с «Бисмарком», в то время как на авианосце шла подготовка к вылету ударной группы. К этому времени «Шеффилд» настиг линкор и с помощью радиосигналов стал наводить на него английские торпедоносцы, которые вследствие плохой погоды с трудом поднялись с «Арк-Ройала». Первым они атаковали «Шеффилд», о присутствии которого не были поставлены в известность. Торпедоносцы вернулись на авианосец ни с чем. Погода продолжала портиться. Уточнив место пребывания противника, торпедоносцы взлетели снова. Вывалившись из облаков над самым Бисмарком, допотопные сортфиши ринулись на линкор. 2 из 13 торпед попали в цель. Одна ударилась о бортовую броню, зато вторая попала в кормовую часть корабля. Этой торпедой так основательно заклинило руль «Бисмарка», что повреждения не удалось устранить. Из-за шторма корабль не мог лежать на курсе, и его, несмотря на противодействие машинами, все время разворачивало в сторону открытого моря. Именно это повреждение предопределило судьбу корабля. После полуночи к месту нахождения «Бисмарка» на полном ходу подошел дивизион из 5 английских эсминцев. До самого рассвета они поочередно пытались атаковать «Бисмарка» торпедами, однако линкор вел весьма меткий заградительный огонь, который не позволял эсминцам приблизиться на дистанцию эффективной атаки. Командир одного из эсминцев, Перуна, команда которого полностью состояла из польских моряков, капитан второго ранга Плавский приказал рулевому идти прямо на «Бисмарк» и с расстояния чуть меньше 7 миль открыл по линкору огонь из своих 105-миллиметровых орудий. Несмотря на то, что было очевидно, что слабые орудия эсминца водоизмещением всего 1700 тонн не способны нанести 50-тысячетонному монстру какие-либо повреждения, Перун в течение 30 минут храбро шел на «Бисмарк», непрерывно ведя огонь, и отвернул только после того, как один из залпов «Бисмарка» накрыл эсминец, а ближайший снаряд взорвался всего в 20 метрах от борта. Выпустив все свои торпеды, эсминцы не достигли успеха, впрочем, и сами не понесли потерь. На рассвете 27 мая на авианосце «Аркройл» подготовили к атаке новую ударную группу самолетов, но ее вылет оказался невозможным из-за плохой видимости. Крупные корабли «Тови» шли на сближение с противником, о чем командующий предупредил соединение «Н», дав ему указание держаться на достаточно большом удалении от противника во время подхода главных сил. Одновременно с юга подходил тяжелый крейсер «Дорсетшир». Теперь удача сопутствовала английским силам. Основные корабли эскадры «Тови», линкоры «Кинг Джордж V» и «Родни» несли 10 356-миллиметровых и 9 406-миллиметровых орудий главного калибра. Наряду с потерей «Бисмарком» хода это давало англичанам бесспорное преимущество, и исход операции был фактически предрешен. Начало рассветать, но видимость была ограниченной, и адмирал Тови решил начать сближение с наступлением дня. Командиру «Родни» приказали следовать за флагманом в разомкнутом строю и производить маневрирование по своему усмотрению. Эскадра линейных кораблей шла с северо-запада почти навстречу «Бисмарку», который медленно продвигался вперед, постоянно сбиваясь с курса. Корабли открыли огонь между 8:47 и 8:49. В этот момент они находились почти на встречных курсах с «Бисмарком». Английские корабли через несколько минут рассредоточились и развернулись к югу с дистанции до противника примерно 14 500 метров. Первыми залпами «Бисмарку» едва не удалось накрыть «Родней», но затем точность и интенсивность его огня стали быстро снижаться. «Родней», имевший 9 406-миллиметровых орудий, расположенных в трех башнях, вел ураганный огонь. Ему помогал «Кинг Джордж V». Вскоре после 9 часов бронебойные снаряды английских кораблей начали причинять «Бисмарку» большие повреждения. В течение примерно 20 минут оба английских корабля следовали в южном направлении, после чего повернули на север и легли на курс, почти параллельный курсу противника. Бой возобновился с новой силой. Расстояние постепенно сократилось до дистанции, с которой стало возможно вести стрельбу прямой наводкой. Через час после начала боя вся артиллерия главного калибра «Бисмарка» была выведена из строя, и лишь противоминные пушки еще в течение 10 минут продолжали вести огонь. В 10:15 Артиллерия «Бисмарка» была полностью выведена из строя. Гигантский линейный корабль превратился в пылающий костер, но, окутанный дымом и пламенем, немецкий рейдер упорно держался на курсе, и машины его еще работали. Теперь английские линкоры стреляли по «Бисмарку», как по мишени. Но «Тови» был вынужден прекратить бой, так как на его кораблях почти не осталось топлива. Крейсер «Дорсетшир», подошедший к месту сражения, выпустил две торпеды в правый борт немецкого линкора и одну в левый борт. Несмотря на значительные повреждения и частичное затопление, «Бисмарк» сохранял плавучесть. Только после того, как оставшиеся в живых немецкие моряки открыли «Кингстоны», в 10 часов 36 минут 27 мая 1941 года, медленно погружаясь кормой, пылающий «Бисмарк», не спустив флага, ушел в океанскую пучину. Из экипажа «Бисмарка» спаслось только 110 человек. Остальные 2100, включая адмирала Лютьенса, командира «Бисмарка», капитана первого ранга Линдерманна и весь штаб флота, погибли. Принц Ойген попытался вести крейсерскую войну, однако вскоре обнаружились неполадки в его машинах, и 1 июня он прибыл в Брест. Таков был печальный конец атлантической операции линкора и тяжелого крейсера. В целом немцам стало ясно, что усовершенствование авиации, радара, радиопеленгаторов и службы наблюдения у противника при отсутствии собственных авианосцев делало продолжение рейдов неоправданным предприятием. Поскольку, несмотря на специальный приказ фюрера, не было возможности построить самолеты для авианосцев ранее 1944 года, представлялось бесцельным вводить в строй граф Цеппелин. В конце войны он был взорван на одном из рукавов Одера близ Штеттена. Впоследствии русские подняли его, но он, видимо, перевернулся при буксировке по Балтийскому морю, так как трофейные материалы, которыми была завалена расположенная высоко ангарная палуба, сместились на один борт. Потопление «Бисмарка» потребовало огромных усилий. В его поиске и уничтожении участвовали 8 линкоров и линейных крейсеров, 2 авианосца, 15 крейсеров, 22 эсминца, 6 подводных лодок и многочисленная авиация, действовавшая с аэродромов Великобритании, Исландии и Канады. В линкор было выпущено не менее 71 торпеды. По крайней мере, 8 из них, а возможно и 12, попали в цель. И около 1000 снарядов крупного и среднего калибра. Потопление «Бисмарка» вынудило немецкое командование отказаться от дальнейшего применения крупных боевых кораблей для борьбы на коммуникациях в Атлантике, что высвободило значительные силы флота Великобритании.
Научно-познавательный журнал. Продолжение вы услышите завтра в это же время. Читал Александр Бардуков.
Александр Введенский.
Осматривая гор вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины, весь мир, как снег прекрасный. Я видел горные потоки, я видел бури взор жестокий, и ветер мирный и высокий, и смерти час напрасный. Вот воин, плавая навагой, наполнен важной отвагой, с морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. Вот конь в могучей ладони кладет огонь лихой погони, и пляшут сумрачные кони в руке травы державной. Где лес глядит в полей просторы, в ночей неслышные уборы, а мы глядим в окно без шторы на свет звезды бездушной. В пустом сомнении сердце прячем, а в ночь не спим, томимся, плачем. Мы ничего почти не значим, мы жизни ждем послушной. Нам восхищение неизвестно, нам туго, пасмурно и тесно. Мы друга предаем бесчестно, и Бог нам не владыка. Цветок несчастья мы взрастили, мы нас самим себе простили. Нам, тем, кто как зола остыли, милей орла гвоздика. Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы. В полете нет пощады. Они отсчитывают время, они испытывают бремя. Пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо. Не плещут лебеди крылами над пиршественными столами, совместно с медными орлами в рог не трубят победный. Исчезнувшее вдохновенье теперь приходит на мгновенье. На смерть держи равненье, певец и всадник бедный.
Поэзия на радио России.
Музыкальный повод от Михаила Митропольского.
60 лет назад, 28 сентября 1955 года, в Бруклине родился выдающийся пианист современного джаза Кенни Кёркинг. Ему была уготована короткая жизнь. Умер музыкант 43 лет. В связи с его смертью вице-президент Columbia Records Джефф Левинсон сказал: «Пожалуй, он никогда не задумывался над тем, насколько велик его талант». Кёркинг учился в Манхэттенской музыкальной школе, одном из ведущих академических музыкальных вузов США. Там он изучал классическое фортепиано, теорию музыки и композицию. На джазовой сцене он впервые появился в составе группы польского фьюжн-скрипача Михала Урбаняка. Следующая работа Кенни вновь была в ансамбле восточноевропейского эмигранта, чешского басиста Мирослава Витуша. С ним Кёркинг записал два альбома на фирме ECM. За свою 20-летнюю карьеру пианист работал с Дизи Гиллеспи, Элвином Джонсом, Джоном Скофилдом, Кенни Гарретом, Карлой Блей, Майклом Брейкером, Стэнли Джорданом, Кевином Юбэнксом, Артуром Сандовалем и массой других музыкантов. Однако самая известная его работа – участие в ансамблях братьев Марсалисов. Вместе с саксофонистом Брэнфордом Марсалисом в 1985 году пианист перешел к Стингу, а позднее записал вместе с Брэнфордом 6 альбомов. Интереснейший музыкант, сформировавшийся под сильным влиянием Херби Хэнкока и Маккой Тайнера, выпустил только 2 сольных альбома. Один из них, Кенни Кёркинг, вышел на JRP.